Максим Горький о темах. Впервые напечатано одновременно в 1933 году 17 октября в газетах «Правда» номер 287, «Известия ЦИК СССР» и «ВЦИК» номер 255 и «Литературная газета» номер 48. Включалось во второе и третье издание сборника статей Максима Горького о литературе. Приведено по тексту второго издания указанного сборника, сверенному с рукописью и авторизованной машинописью. Вопрос о темах детских книг – это, разумеется, вопрос о линии социального воспитания детей. В нашей стране воспитывать значит революционизировать, то есть освобождать мышление ребенка от предуказанных прошлым его дедов и отцов технических навыков мысли, от ее заблуждений, в основе коих заложен многовековой опыт консервативного быта, построенного на классовой борьбе и на стремлении единиц к самозащите, к утверждению индивидуализма и национализма как вечных форм и законов социального бытия. Надобно ставить дело воспитания детей так, чтобы они с малых лет, даже на играх, решительно оторвались от сознательного и бессознательного тяготения к прошлому. Отсюда явствует, что необходимо раскрыть перед ребятами процессы прошлого. Это недостижимо посредством ознакомления только с фактами, идеями, теориями. Это может быть достигнуто лишь рассказами о трудовых процессах, о том, как эти процессы создавали факты и как из фактов вытекали понятия, идеи, теории. Нужно показать, что свобода мысли возможна только при полной свободе трудовой жизнедеятельности, совершенно не находившей и не находящей места в условиях капиталистического строя общества и обязательной для каждого при социалистическом строе. Не следует забывать о различии воздействия на мысль, фактов и процессов. Это случается не только в быте, но и в науке, где так называемые прочно установленные факты нередко играют консервативную роль, держат мысль в плену очевидностей и этим задерживают темп и свободу познавательного процесса. Весьма часто истина, орудие познания, временно исходная его точка, выражает личное, сознательное или инстинктивное стремление производителя истины к покою, к власти над умами и, отвергая критику, преподается как незыблемый, вечный закон, как вера. Вполне допустимо, что гипотеза энтропии, тяготение энергии к покою, является только выражением стремления утомленной мысли к отдыху, успокоению. Также и учение о сверхкомплектности, о том, что физиологические дефекты организма будто бы восполняются повышением интеллектуальных способностей, является учением, основная идея коего, будучи перенесена в область социологии, оправдала бы позорные уродства общественных отношений, как пытались оправдать их Мальтус и многие другие мыслители буржуазии. Все они опирались на факты, но только Маркс гениально вскрыл процессы творчества фактов. Только он ясно и неоспоримо показал, что основной причиной трагической жизни и всех страданий человечества послужил разрыв между умной рабочей рукой и умной головой. Оливер Лодж, биолог в молодости материалист, под старость мистик, в одной из первых книг своих доказывал, что мышление возникло из ощущения боли, как химическая реакция нервной клетки на толчки и удары внешнего мира. Длительные и непрерывные столкновения какого-то примитивного организма с окружающей его средою создали нервно-мозговое чувствилище. Оно в дальнейшем развилось как осязание, зрение, слух, вкус, обоняние и, наконец, в древнем предке человека выросло в инстинкт самосохранения, подсказало ему необходимость вооружаться для борьбы против явлений, угрожающих его здоровью и жизни. На какой-то древней ступени развития люди были социальны не более, чем волки в наши дни. Но родственник обезьяны, человек, развил передние конечности свои более искусно. И вот эти умные его руки, именно они, та сила, которая, выделив человека из среды животных, способствовала быстрому росту его мысли и в конце концов организовала его таким, каков он в наши дни.